радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь с вами в нашей программе в прямом эфире радио «Радонеж». И вы можете нам с отцом Александром позвонить по телефону 959-59-39 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Отец Дмитрий, растолкуйте, пожалуйста, слова Христа. «Да будет он тебе кажется в это понятие». И если согрешивший против тебя – это твой отец, как с ним поступить правильно?
Ну, всякие бывают коллизии, но иудеи обходили стороной язычников и мотарей. И, стараясь с ними не общаться, обходились
даже не здороваться.
За три версты. Вот, поэтому это, ну, Господь так, для наглядности сказал, чтобы вот с такими людьми просто не общались. А бывает так, родной отец, он может, так сказать, ну, исповедовать такую жизненную доктрину, которая вообще... античеловеческое. Поэтому всякие бывают коллизии.
И в то же время Господь призывает нас любить врагов наших. С одной стороны, обходи за три версты.
Любить – это не значит обниматься и целоваться.
Люблю, но обхожу за три версты.
Да. Именно из любви. Чтобы не вступать в общение, чтобы не было скандалов. Не дай бог, возникнет драка, поножовщина. Это, по-моему, очень разумная мера. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Я хочу задать вам вопрос. Это раба Божия Валентина по поводу причастия. Вот у нас во время причастия некоторые прихожане, которые уже причастились, отходят в стороночку и начинают читать благодарственные молитвы. А причастие еще идет. И вот, которые идут после них на причастие, ну, вот как-то получается, думаешь, ну, мы-то не успеем их прочитать, закончится это причастие, уже там, уже общие начнутся читать благодарственные молитвы. И какое-то вот смущение на душе. Как вот быть в такой ситуации? Обращать на это внимание? Или, как говорится, литургия для тебя важнее, чем там кто-то читает, непонятно, благодарственные молитвы или так вот? Как вот правильно-то быть?
Я даже, вы знаете, не понял вопроса. Ну, один читает, другой чешет спину, третий ковыряет в носу, пятый просит еще запивочки, шестой стаканчик ему налить. Ну, собственно, каждый поступает по размышлению собственного ума. Я не совсем понимаю, какое для нас занятие. Это что там и читает, может, он Пушкина читает. Какое наше дело вообще?
Ну, хочется, чтобы все было по чину, благоговейно.
Ну, хочется, замечательно. Вот дома там, если муж не против, то согласование с ними сделай все по чину. Ну, а здесь-то...
Ну, разве церковь – это не наш родной дом, в котором мы должны тоже принимать участие?
Ну, хорошо, но если грудные дети начнут в доме хозяйничать, У каждого человека есть в храме своя функция. Одна функция у настоятеля, другая у священника рядового, третья у диакона, четвертая у псаломщика, у певчего, у регента хора, у сторожа. У каждого своя функция.
Функция прихожанина какова?
Функция участвовать в божественной литургии.
То есть человек переступил порог храма и должен погрузиться в молитву.
Нет, но если он увидит какое-то беззаконие совершается, ну, например, некий ребенок, оторвавшийся от мамы, творит там не знаю что. Ну, надо взять за ручку, может быть, даже взять на руки, постараться найти его маму, как-то успокоить, к примеру. Или кто-то слишком громко говорит, бывает, человек глуховатый или выпивший. Тоже?
Ну, а если прихожанам не нравится, например, чтение, они могут как-то воздействовать через настоятеля или...
Чтение... Чье?
Ну, вот, вот, псаломщика.
Как он плохо читает?
Да.
Конечно. Скажите, отец настоятель, вы обратите внимание, вот этот чтец путает ударения, читает тихо, бормочет себе под нос. Понимаете? Очень просим вас. Это вполне уместно.
А когда прихожане пытаются воздействовать через настоятеля, например, на убранство храма, где какие иконы повесить, как что организовать?
Нет, вообще, каждый прихожанин может давать свои предложения. Они не так часто, но бывают вполне толковые.
То есть такое участие в приходской жизни
возможно? Нет?
Ну, часто говорят просто, твое дело, стой, молись. А все остальное не
ну,
твое.
Ну, это главное, конечно, дело. Нет, ну, бывает, ну, там, человеку не нравится, что вот икона, которая там висела, она, как бы, ее теперь нет. Он говорит, а я привык. Ну, а если икона на реставрации? А если вместо этой иконы приобрели икону, которая, например, в 500 раз лучше? Вот он привык. Привык – это не аргумент.
То есть можно высказать свою просьбу.
А почему же нельзя-то? Мы все, так сказать, участники церковной общины. Другое дело, когда человек первый раз пришел и начинает там выступать. Но это уже слишком дерзко.
Объясните слова Христа. «Мне отмщение и аз воздам». Неужели Бог мстит человеку?
Нет, конечно, Бог не мстит, у него таких чувств даже нету. Но просто у нас же обычно мы прикрываем желание отомстить, это вразумление этого человека. Господь говорит, что это моя прерогатива, а не ваша.
То есть я его научу?
Ну, он сам знает как, в какой форме, с какой силой должно быть это воздействие.
У меня есть близкий друг, который живет в монастыре, очень часто выпивает. Когда я спрашиваю, почему он так делает, отвечает, что у него пусто на душе. Как это понять, что у человека пусто на душе? От чего такое может быть? И чем ему можно помочь?
Ну, помочь всегда можно помолиться за человека. А так пусто на душе, потому что, когда человек... напоен благодатью Божией, и он в вине не нуждается. Даже, бывает, вино вступает в такое в противоречие. Ему даже, ну, не хочется. Потому что, вот, присутствие благодати Божией, оно дает человеку только трезвение. И если ум хотя бы чуть-чуть, на какую-то сотую долю градуса, как-то вот находится под воздействием вина, благодать Божия уже будет отходить. И те люди, которые вот об этом заботятся, они предпочитают вина не пить. Ну, вот у каждого человека есть какие-то продукты, которые ему, ну, не полезны, вредны, он их не любит. Он старается же их избегать. Так же и здесь.
Но здесь вино как путь убежать от этой пустоты, как-то ее заполнить. Она образовалась до того.
Но ведь человек, раз пришел в монастырь, он должен знать, что в христианстве нет такого, ну, как такой тропинки, по которой стоит убежать, на которой написано «вино». Это прям противоречит вообще учению Христову.
То есть здесь человек просто оказался слаб в тех искушениях, которые...
Нет, он может быть и силен, но может быть он невежественен, ну, может, у него просто страсть.
Есть ли что выше дара рассуждения? Какая добродетель может быть поставлена выше?
Вообще-то дар рассуждения – это действительно не добродетель, а действительно дар. Сам дар – это выше, чем даже любовь. Но это вещь такая все-таки редкая. А дар любви может достичь любой человек. Поэтому, ну, как монах, может быть, не все, а спастись могут все, кто пожелает.
Батюшка, ну, рассуждение, оно полезно каждому человеку. Почему этот дар дается не всем?
Ну, имеется в виду дар таков, когда человек может, ну, в любой ситуации найти решение. Но обычно это когда не касается самого себя. Здесь всегда есть затруднение, человеку лучше с кем-то посоветоваться.
Ну,
чужую беду руками разведу.
Ну, да, тут как раз в чужой жизни все специалисты. Бога правильнее молить о браке с определенным человеком или о создании семьи в целом? Как посоветуете?
Это зависит от задачи.
Ну вот если человек выбрал уже объект своего желания, не будет ли навязыванием Богу молить именно о браке с ним?
Богу вообще нельзя ничего навязать. Если Бог что-то попустит, это для нашего блага. Если только мы из этого урока сумеем извлечь урок.
То есть человек в чем-то настаивает, Бог ему уступает, а потом оказывается, что это совсем не то, что хотелось бы.
Да.
И говорят, ну что ж Бог меня не остановил?
Сделать тебя немым, или чтоб парализовало правую руку, чтобы ты не смог перекреститься, или вообще, чтобы слег, чтобы до ЗАГСа не смог дойти. Чего ты предпочитаешь?
Нет, хочется безболезненно всегда, чтобы так это тихонечко, без... каких-то.
Не, ну как тихонечко? Если человек прям вот проявляет свою волю, вот хочу, люблю и прочее, и вот ничего слышать не хочет и не может. Ну что ж тут сделаешь?
Придется уступить.
Да, сейчас вот что-то зачастило. В этом году просто прям идут один за другим люди, которые прожили в браке 2 месяца, 3 месяца, 4. Просто косяком идут.
А что хотят?
Ну как, жалуются, говорят, как быть. Уже, уже жить невозможно.
Уже не, да, не в моготу.
Да, не в моготу. Также не в моготу. Спрашиваю, ну и сколько ты его знала до вступления в брак? Месяц. Я представляю, как сильно хотелось замуж. Ну, как из пушки прям.
Ну, вот результат.
Ну, да. Ну, это не каждый месяц. Некоторые подольше. Я теперь, когда вот подходит пара, сегодня вот еще вечером подошла, и я сразу, ну, что, разводимся?
Есть вопрос, Васька.
Алло.
Да. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Галина, мне непонятен вот два выражения в 50-м псалме покаянном. Я как это оправдишься в совестях твоих, и победишь, и внегда судите ти. Вот это вот первое. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены иерусалимские. Вот эти два вопроса мне непонятны немного.
Отец Александр, помоги человеку.
Вот только первый вопрос записал. Я куда оправдишься во славе всех твоих.
Угу.
Человек может оправдаться только Словом Божиим, когда последует за ним. Когда человек, вот как мы сейчас уже рассуждали на эту тему, хочется, но он свое «хочу» превозмогает и идет вслед за Словом Божиим, то все для него оказывается правильным и благостным. И оказывается, что Слово Божие, оно как раз человека и оправдывает, что человек пошел за Богом и оказался прав. Ну вот, к сожалению, второго просто не успел.
Созиждутся стены иерусалимские.
Созиждутся стены иерусалимские.
Ну, я могу точно прочесть это самое. Дай вот мне Писание. Тут есть у нас псалтирь. Прям русский текст, он тут, может быть, даст больше. Да. Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион и воздвигни стены Иерусалима. О чем идет речь?
Стены Иерусалима – город царя. Город Спасителя.
А почему нужно воздвигнуть ему стены?
Для того, чтобы оградить себя от воздействия.
Ну, нет. Но врагов. Тут ведь царь Давид писал о определенных реалиях. Город был разрушен. Каждый нормальный еврей в то время молился о воздвижении этих стен. И вот он молился. А благодетельству Сион. Сион, под Сионом именуется народ Божий, которого нужно благодетельствовать этим, вернуть ему утраченное. Царь Давид, он, это покаянный канон, он плакал и вот в этом псалме о грехах. Потому что он как верующий человек понимал, что то, что происходит с ним, это за грехи. И вот он молится о том, чтобы вернуться в исходное положение. И стены воздвиглись, и облагодетельствовал.
И тогда благоугодны будут жертвы правды.
Да.
И всесожжения, и возношения. Ну вот.
Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, ну что ж, тоже неплохо. Добрый вечер так.
Пожелали нам, да?
Ну а что ж, и мы взаимно.
Почему на литургии в церкви батюшка выходит из алтаря и просит прощения у прихожан? В чем он перед ними виноват?
А может, закашлялся во время произнесения ектении или возгласа? А может, у него на бедре съехал на спину?
Чем-то кого-то смутил?
Так, кто знает. Может, не сделал замечания тому, кто молитву сразу начинает читать по святом причащении, а другой возмутился. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки, это Виктор из Москвы. У меня такой вопрос. Вот я несколько лет тому назад прочитал книгу в интернете Александра Литвиненко «ЛПГ. Лубянская преступная группировка». Можно ли в пост читать такую книгу? Спаси Господи.
Понятия не имею.
Возможно ли ложь, чтобы скрыть свои добрые дела?
Возможно.
То есть это такой повод уважительный?
Ну, конечно. Вообще, людское любопытство – это не повод для того, чтобы перед каждым раскрывать свою душу.
Ну, вообще, тогда придется очень частенько прибегать ко лжи, люди очень любопытны.
Но это не ложь. Ведь, понимаешь, надо различать. Подходит женщина ко мне и говорит: батюшка, вот мне сегодня приснилось... Я говорю: стоп. Мне сегодня приснился огромный зеленый крокодил. О-о-о! Она говорит: нет, вот вы постойте. Я говорю: стой. А вчера мне приснился огромный бегемот. Давай сейчас до конца вообще дня будем рассказывать, кому что приснилось. Я говорю: я здесь вообще-то по другому поводу. Вообще стою, и у меня вообще другие задачи.
Ну, может, она думает, вы толкователь снов? Еще так?
Да нет.
По совместительству?
Нет. Нет, некоторые сны бывают прям вот, ну, я не знаю, хоть в какой-то книге пиши пророческой. Недавно пришел ко мне один мусульманин, таджик, и рассказал сон. И я говорю: ну, ничего себе. Это просто вот такое провидение. Я говорю: быть тебе христианином.
Вы его выслушали, батюшка, его сон?
Нет, ну тут, понимаете, ну, во-первых, это же не так-то часто таджики приходят. Mm-hmm. Тем более он отрекомендовался. Я мусульманин. Вот я спросил, ходит ли он в мечеть. Он говорит: каждую пятницу хожу. То есть религиозный человек.
А почему же пришел к вам, а не в мечеть?
Сам не знаю. Видимо, вот этот сон, вот, а я в нем прям так и вот... Ну, сон такой, это я, ну, просто необыкновенный. Обычно человек... ну, такие сны не снятся. Это что-то такое вообще. Я не буду пересказывать. Ну, вот, но это вот, я не знаю, так, может, бывает раз там в 15 лет кто-то там чего-то. А так обычно. Все очень простое.
А вот как человеку понять, действительно, может быть, это посещение Божие?
Дело в том, что когда мусульманин приходит в православный храм и хочет поговорить с православным священником, это очень что-то серьезное вообще произошло, так сказать, вообще в мире. Это случай экстраординарный. У нас же не косяками приходят практикующие мусульмане, чтобы пообщаться со священником. Поэтому тут, понятное дело, привлекло мое внимание. Он последний дождался. Вот воспитанный человек. Дождался последним, подошел. Вернее, я к нему подошел. Смотрю, стоит. Я говорю: ну что? Вот. Ну, пришел? Потому что я смотрю, не очень так решается. Вот. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Благословите, отцы, Вера Божий Сергий. Вот поясните, пожалуйста, это выражение «Бог простил, и я прощаю». Тут как бы все понятно, но вот непонятно, должен, как следую за Богом, прощаю после Бога, или как вообще это понимать?
Ну да, что Господь нам прощает грехи, и мы должны прощать. Это как бы, понимаете, ну краткое изложение Евангелия, что если будете прощать своим ближним согрешениями, то Господь простит вам согрешения ваши.
Как простить людей, которые не просят прощения, не раскаиваются, а наоборот, с каждым разом делают все больше гадостей?
А что с ними делать? Я не раскаиваюсь. Отравить, убить?
Простить. Ну, отравить, это будешь. Это понятно.
Вот большинство людей не понимает, что такое простить. В этом-то проблема.
Не помнить зла, которое они творят. Но они его творят каждый день.
Не знаю, я таких не встречал. Вот, ну, не знаю, не попадались. Мне кажется, это какая-то фантастика.
Я такой рассказ однажды слышал про соседей, которые...
Ну, вот раз... Нет, ну, там уже война. Это другое дело.
Которые, видно, затеяли такую вот жизнь отравить соседям, чтобы завладеть со временем, может быть, их квартирой или уж чем-то.
Ну, возьми! Продай свою эту площадь и поезжай в другое место. Пусть другие воюют. Господи, помил. Какие сейчас проблемы-то?
Проблема в душе. Я-то уеду, но с обидой на них.
Да нет, со уехал, злостью. Забыл и простил.
Забыл.
Да что ты?
Человек прожил, может быть, полвека в этой квартире.
Ну и в другие полвека в другой проживешь, потому что вечность будешь в третьей квартире, там на кладбище, маленькая такая, однокомнатная, жить в коморочке 2 на 1.5. Господи помилуй.
Существует ли генетическая склонность к определенным грехам?
Генетическая, не знаю. Вот так, конечно, наследственность бывает, сказывается. Не в 100% случаев.
Ну вот говорят, что даже сексуальные какие-то извращения, они генетически передаются.
Не знаю. Мне об этом неизвестно. Это надо у специалистов спросить.
Если такая зависимость есть, то какова вина человека?
Потому, что... О, никакой! Такого не судить, пусть делает, что хочет и прочее. Ни в чем не виноват. Пусть полную свободу. Он ни в чем не виноват.
То есть все, отпускаем этот вопрос?
Ну, да что, как это чушь. Вот бенгальский тигр съел человека.
Кто виноват?
Его убили. Чем он, бедный тигр, виноват? Сейчас вот порешаем. У нас передача не об этом. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Дмитрий Николаевич и Александр Юрьевич.
А вас как зовут?
Виталий.
Отец Виталий, слушаю вас.
У меня вот такой вопрос. Почему Бог, например, не сделал одного языка и одну национальность? И сколько живет дьявол от своего рождения? То есть почему он, скажем... мешает нам, как людям. То есть, ну, питался бы он, допустим, не знаю, там, ну, травой, например, там, или еще чем-нибудь. Вот, почему он питается душами? То есть, почему так вот Господь определил, что...
Отец Виталий, дорогой, никогда дьявол не питается никакими душами. Ну, что вы сочиняете? Это, ну, может быть, такой художественный образ... Может, на фресках там изображаешь, что дьявол проглатывает. Но это, как говорится, на основании слов Священного Писания. Но это такой образ художественный. Дьявол ничем не питается. И дьявол – это не млекопитающее, чтобы травой питаться. Ну, Если вам Бог не нравится, ну ничего я с этим не могу поделать. Он, когда сочинял наш мир и человека, вас на свете не было. Я думаю, он бы, отец Виталий, с вами бы обязательно посоветовался. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите, раба Божия Валентина. Батюшка Дмитрий, отец Дмитрий, простите, я хотела знать ваше мнение по поводу голосования по принятию закона о запрете абортов. Я нашла его на сайте Милосердия, но в наших храмах об этой информации никто не знает. А тем не менее, сроки установлены четкие. До 4 апреля будет голосование вестись. То есть после 4 уже не будет этого голосования происходить. Но и собрано очень мало голосов.
Что вы у меня хотите спросить?
Я хотела ваше мнение по этому поводу.
У меня по этому поводу нет никакого мнения.
В каком состоянии были души иудеев, что Христос пришел к ним? Применимо ли здесь «чистые сердцем Бога узрят»? Или «я пришел к неправедным»? Как здесь понять, почему Христос пришел именно к иудеям?
Потому что учение Христово, оно могло быть воспринято исключительно людьми из Бога избранного народа. Остальные, вот мы знаем случай с апостолом Павлом. В Ареопаге они просто посмеялись над ним, говорят, ну ладно, об этом послушаем тебя в другой раз.
То есть только тот народ, который имел память, ну вообще из...
Нет, ну они помнили и знали об жертвоприношении Авраама, о создании народа из чресел Авраама. Они воспитывались целых 1500 лет в этом предании, которым говорилось, что придет Мессия, Спаситель. И то в этом народе при жизни Христа нашлось только около 500 с небольшим человек из всего народа. Поэтому, а с язычниками это было об этом говорить все, что метать бисер перед свиньями. Совершенно бесполезно.
То есть даже чудесами их невозможно было бы как-то обратить.
Да, им даже эти чудеса были бы вредны. Они сразу бы, римляне такие практичные люди, кто не захотел на этом какой-нибудь бизнес сделать? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, будьте добры. Один вопрос. Что такое хула на Духа Святаго?
Святыми отцами это трактуется как намеренный грех.
То есть мы практически все грешим хулой на Святаго Духа?
Конечно.
И это не простится нам ни в этом веке?
Ни в этом веке, ни в будущем. Поэтому очень многие люди, ходящие в церковь, когда душа их расстанется с телом, будут очень удивлены, что Господь им скажет, отойдите, я не знаю вас.
А когда человек оставляет грех, раскаивает его и меняет свою жизнь,
тогда
он
Дух Святой к нему приходит, а грех может изгладиться только благодатью Святаго Духа. А пока человек в этом состоянии, он не может быть прощен ни в этом веке, ни в будущем.
То есть пока человек не принес покаяние.
Угу. Причем настоящее. А не с новым делом помышлением, объединением пьянцем, тайное деяние, правдословием, унынием. Да.
Батюшка, подскажите, обязательно ли супругам в браке иметь детей, при условии, что супруги не бесплодны? Я, в принципе, не против деторождения, но можно ли без этого, от этого отказаться? Если жить с супругом благочестиво, но бездетно, не будет ли это нарушением заповедей Божьих?
Тогда не очень понятно, зачем вступать в брак.
Одной жить трудно, в монастырь идти тоже не могу.
Не, ну почему одной? Найти еще человека. Вот у меня одна моя родственница всю жизнь прожила со старшей такой подругой. И, в общем, они умерли через год. Сначала одна, потом другая.
Просто помогали друг другу?
Да, жили, опирались друг на друга. Не то и другое как-то и не было особенных, так сказать, попыток. Они были очень верующие люди. В то время вообще верующего жениха это вообще практически невозможно было. Умерли уже за 80 лет.
То есть брак – это именно создание продолжения рода, рождение
Нет.
детей.
Брак – это есть образ Божий. Это и создание домашней церкви.
И если люди не хотят продолжения
если
рода
не
в браке?
Хотят, тогда в брак надо не вступать. Конечно, бывают исключения, но это особенные люди, как вот отец Иоанн Кронштадтский. Вот. Но вообще это должно быть только как бы по обоюдному согласию, с благословения, чтобы в этом не было, так сказать, ну, такой
самочиния.
Молодической дури.
Есть вопросы?
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в псалтире слово «тяжести», «Господь в тяжестях своих», и еще есть «тяжести слоновые», переводится, «тяжести» переводится как «храм». Вот какая-то ассоциация, всегда славянское слово, оно как-то ассоциирует с русским. А это почему тяжести, почему храм?
Я не знаю. Это надо разбираться. Тут явно, что используются два текста, и русский, и славянский, который есть перевод с греческого. Поэтому надо... Я не могу сходу сказать.
Существует толковый псалтирь. Там
ну, конечно, очень, существует. Ну,
очень доступно. Вообще все псалмы разобраны.
Ну, да.
Вот лучше к ней обратиться. Испытываю некую неприязнь к человеку, но стараюсь это удерживать и не показывать. Стараюсь быть вежливым, жизнерадостным, приветливым. Но не является это лицемерием с моей стороны?
Конечно. Это лицемерие. Лучше облить его кислотой, сделать ему какую-то гадость так совершенно искренне.
Ну, чтобы знали, что у меня
да,
в душе.
Да, чтобы знали в душе. Это же совершенно очевидно. А это и есть лицемерие. Которое есть фарисейская закваска, как мы знаем. Типичное лицемерие. Надо искренне отравиться цианистым калием и все, отсидеть.
Но зато все по правде.
Да, все будет искренне, искренне. А вот кто борется с грехом, сначала вот виду не показывает, молится о том, кто тебе неприятен. Желает ему спасения, здравия. Это все лицемерие.
Тогда что такое лицемерие в евангельском понимании?
Дело в том, что человек не понимает, который задает этот вопрос, какой мотив. Ведь цель человека, который скрывает свое раздражение, там, неприязнь человеку. Это чтобы не огорчить человека. Цель-то благая. А то, что называется лицемерием, в частности, в Евангелии, это говорит о том, что человек делает некий театр для того, чтобы себя изобразить правильно. Речь то для ближнего человек старается или для себя, чтобы о нем говорили, что вот он какой.
То есть собственная выгода в этой ситуации – это и есть лицемерие.
Ну, если есть собственная выгода, тогда это уже есть лицемерие.
Теперь понятно, батюшка.
Ну, наконец-то, Господи помилуй. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, большое благословение. Я хотела вот спросить, как объяснить мужу, который... Сейчас, дойду. А как ему объяснить?
Никак.
Он пришел причащаться, увидев
никак.
Меня, что я причащаюсь.
Никак мужу не объяснить. Это невозможно. Нужно до свадьбы смотреть, как этот человек причащается, нет. А воспитание, это уже... С этим вы опоздали. Ну и потом, как жена будет еще указывать мужу? Это просто уже анекдот. Вот. Поэтому никак не объясните, не надо это делать. И раз уж у вас хватило ума выйти замуж за человека, который и не причащается, и не желает, ну, что ж теперь?
Ну, речь идет не о том, чтобы указывать, а просить-то жена же может объяснять.
Должно быть наоборот. Человек должен стоять на коленях в мартовской луже перед храмом и просить, нельзя ли мне зайти, чтобы причаститься. А не так его упрашивать, чтобы он причастился.
Не упрашивать, а объяснить.
Но он слушать не хочет. Как насильно можно человека причащать? Это совершенно богопротивная вещь.
Это кощунство. Это
ну, кощунство. Так зачем тогда кощунствовать? Вот я об этом говорю.
На что влияет намоленность иконы?
Намоленность иконы – это ничем не замеряемая вещь. Дело в том, что иконы, чем дальше вглубь веков, тем они прекраснее. А красота, она влияет на человека.
Прекраснее именно от того, что перед этой иконой много-много людей возносили молитву Богу. Ведь это может быть не просто, ну, как бы само художественное изображение. Иконы древние иногда очень просты. Так вот, в художественном плане они такие простые, а в то же время вот иногда и не отойдешь от нее. Вот просто хочется стоять перед ней и молиться.
Ну, да, потому что икона, как всякий продукт творчества человека, он отражает и какую-то часть этого человека. А те люди древние, как христиане, были гораздо выше нас. Поэтому даже повторить это нельзя. Кстати, вот женщина, о которой мы говорили, она позвонила еще, и вот тут пришла записка. Он причащается без исповеди, просто идет. Это все равно. Пусть идет, придет время, и он причастится, и надо будет, и он поисповедуется.
То есть домашним не надо препятствовать такой ситуации?
Надо детей учить.
Дети должны видеть, а у них пока пример другой.
Ну вот он увидит, что все люди идут к исповеди, и сам придет. Все. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшки. Отец Дмитрий, у меня вопрос по Евангелию от Иоанна. 3 глава, 22 стих. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, там жил с ними и крестил». Глава 4, стих 2. «Хотя сам Иисус не крестил, а ученики его». Так как, крестил сам Христос или не крестил?
Не знаю. Я думаю, что сначала крестил, потому что, ну, как-то это тоже входило в обучение учеников. А потом уже и ученики стали крестить.
Да, в Евангелии некоторые моменты пропущены, а создается впечатление близости событий. А они, ну, на самом деле, могут отстоять друг от друга достаточно далеко.
Конечно, конечно.
Многих смущает. Как так? Рождество и крещение так рядом. Почему они так близко друг от друга?
Между ними 30 лет.
Я занимаюсь музыкой и осознал, что страдаю тщеславием. Скажите, пожалуйста, как бороться с этим грехом?
Есть два способа. Первый – молчать, когда тебя не спрашивают. Отвечать на вопрос короче, чем сам вопрос. И есть радикальный способ, который быстро человек избавляет от тщеславия – это полюбить поношение. Если музыкант, он должен полюбить, когда в него кидают моченые яблоки, помидоры, тухлые яйца и свистят. Если он это полюбит, такую реакцию публики, то он очень скоро избавится от тщеславия. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. У меня несколько вопросов про ангелов-хранителей. Первое. Единственный ли я у него подопечная? Второе. Всегда ли он меня слышит? Или, может быть, занят чем-то другим? Например, может быть, улетел на поклонение Богу. В таком случае он тогда меня не слышит? И третий вопрос. Читает ли ангел-хранитель мысли или только то, что я произнесла вслух? То есть молитва тогда может быть про себя или обязательно вслух? Спасибо большое.
Нет, вслух не обязательно. Он мысленную молитву тоже читает. Он одна ли вы у него в попечении или вас две? Это не открыто нам. Перемещение от Бога к вам занимает столь незначительное, так сказать, расстояние временное, меньше, чем одно световое Ферми. Так что можете от этого не мучиться. Любое обращение к нему он слышит всегда.
А, батюшка, напрямую ли Бог слышит наши молитвы, или эти молитвы возносятся ангелами нашими к Богу?
Для Бога все возможно, но возносится ангелами. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вот в канонах нет второй песни. Ее вообще нету, или она где-то есть, и когда-то ее читают?
Ну, читают. Вот, например, когда мы читаем великий канон Андрея Крицкого, она читается.
Пришла в церковь через пару лет после свадьбы. Начала с постов. Неверующему мужу приходится со мной поститься. Но вот скоро начал говорить о разводе, так как не выдерживает то, что я на себя взяла. Подскажите, как мне себя вести, чем можно уступить, чтобы сохранить брак?
Всем можно уступить. Брак – это важнее, чем пост.
Даже если неверующий муж требует от жены вообще не поститься?
Нет, ну можно же поститься тогда, когда его нет. Или сделать ему роскошный обед, всем приготовить.
А он скажет, садись, я тоже хочу.
Я тоже сел.
Давай со мной раздели трапезу. Почему ты не ешь?
Как я занят, я тебя ублажаю. А потом всегда можно договориться, что зачем тебе поститься? Я тебе буду готовить вкусно и из-за этого разводиться, из-за еды. Всегда можно договориться.
О, батюшка, как часто людей раздражает, что кто-то в соседней комнате молится.
Ну да, поэтому вот я сегодня одной посоветовал, как когда-то отец Таврион советовал, в ванне молиться. Пошел в ванну и молись. Можно даже это самое. Душ включил и даже вслух чуть-чуть. и, собственно, никого не раздражает.
Вот удивительно, даже сквозь закрытую дверь как будто чувствует и раздражает.
Ну, чувствует это, так сказать, тут не придерешься.
Ты что там делаешь?
Конечно, чувствует. Вот я помню, я в институте учился, ко мне там обращались как к специалисту. И вот одна женщина ко мне подошла, соученица моя, говорит, вот представляешь, что это... Икону принесла в дом я, и положила, завернула ее и положила в письменный стол в ящик. И с этого момента свекровь начала просто бесноваться. Чувствует.
О как.
Так что. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите. Скажите, батюшка, а что нужно больше всего делать во время поста?
Слушать родителей. Это самое важное.
Но это, по-моему, не только детям, а вообще всем.
Ну, всем бесполезно говорить, а дети, они еще что-то способны воспринять.
Как правильно читать молитву Ефрема Сирина Килейна?
Так же, как в храме читаем.
С 12 поклонами.
Можно сделать и 14. Ничего страшного. Не убудет.
Господь Бог мог запросто разделаться с дьяволом, но почему он этого не делает? Для чего нужен Богу дьявол?
Для того, чтобы испытать веру человека. Не лицемерно ли он верует?
То есть Бог попускает нас искушать, чтобы человек явил истинность своих чувств к Богу.
Да. Совершенно верно. Прям ты чеканно отрапортовал. Лучше не скажешь.
Батюшка, действительно ли Господь принимает активное участие в нашей жизни или нет? Такое ощущение, что каждый человек живет так, как хочет, а Бог лишь ждет, когда к нему человек обратится.
Ну, в отдельных случаях бывает так. Но я в своей жизни вообще каждый день ощущаю просто такую отеческую заботу о моем спасении. И не только даже. Ну вот, последний случай меня просто поразил. В своей юности я знал такого художника Анатолия Зверева. Ну и сейчас уже и общественное мнение художественное считает его гением. Вот, но мы тогда как-то тоже это чувствовали, что это вот особенный человек и вполне гениальный художник. И вот сейчас его проходила выставка. Я поздно о ней узнал. Сегодня был последний день, я не успел на нее попасть. Вот. И мне подарили каталог с этой выставки. Прям вот.
Со всеми его работами.
Ну вот, да, там вот. Это... В утешение такое. Я думаю, вот Господь как заботится обо мне. Чтобы я... Ну, я так его творчество не могу сказать. Все его творчество, оно не собрано. Он по разным местам, он обычно, так сказать, рисовал, а тут же дарил тому, кто пришел. Вот. У меня тоже есть один его рисуночек. Вот. Висит в рамочке. Ну, вот, вот даже такие. То есть не то, что я просил у Бога, молил, или там пошел, купил, а прям вот раз, и прихожу домой, на кровати лежит.
Батюшка, когда человеку кажется, что Бог о нем мало заботится?
Ну, по-моему, на мой взгляд, человек нахал. Дурно воспитанный человек. Или вообще не воспитанный.
У иных людей такая тяжелая жизнь, такая чисто житейская, внешняя. Ну, за что мне Господь такой вот, такую жизнь?
Не за что, а почему?
То есть здесь как некий воспитательный процесс идет?
Нет, бывает как некая компенсация. Но человек вот не хочет учиться христианству. Ну вот как вот человек, если не хочет умственно трудиться, ему придется трудиться физически.
То есть здесь Господь просто, ну, некую альтернативу, что ли, дает
человеку. Да, да. Потому что через тяжелую жизнь, через труды человек тоже может приобрести христианские качества.
Но некоторым именно кажется, что вот такая жизнь лишь озлобляет человека. Или вот как...
Ну, кого-то озлобляет, а вот сегодня тоже ко мне одна женщина пришла, говорит, вот мой муж не крещенный, но он христианин в 1000 раз лучше, чем я.
О, как заметила.
Да. У нее и кротость, и смирение, и трудолюбие, и терпение. Ну, в общем, ну, я, говорит, никогда такой не стану, как он. Ну, вот у нее такая трудная жизнь, но вот он достиг внутреннего качества такого. Вот и раз.
Ну, это интересно, человек приобретает христианские качества... И вот. Не приходит к Спасителю.
Еще время есть.
А, то есть это еще не конец.
Еще не вечер, как в песне поется. Так что вот прям свидетельство. Обычно как о мужьях-то говорят. Вот женщина свидетельствует, какой у меня муж золотой.
Ну вот разглядела же, а?
Ну а что ж такого-то? Ну если он такой, это же значит бесспорно. Он такой.
Спасибо, батюшка, за ваши ответы.
Все уже?
Да, время.
Всего вам доброго. До свидания.
До свидания. Всего доброго.